На заре 20 века, когда запах денег пьянил и кружил голову, а владельцы крупных состояний чаще предпочитали пускать пыль в глаза, нежели передавать их по наследству, из бурного романа между грезой великих мастеров и тщеславием влиятельного дельца появился на свет дворец в стиле модерн. Словно свалившись с неба, он навсегда вписался в архитектурный пейзаж квартала, хорошо прижившись в изумительном анклаве барселонской Бель-Эпок. Так называемый дом Переса Саманильо, как мираж, а может, как некое послание потомкам, уже четверть века стоял на скошенном углу вместе слияния улицы Бальмес и Диагонали. Построенная изначально как семейная резиденция, во времена, когда почти вся старая аристократия стремилась избавиться от своих дворцов, этот гимн изобилию сохранил парижский шарм, заливая улицы медным светом из больших окон, через которые без малейшего стеснения демонстрировал смертным мраморные лестницы, богатое убранство гостиных и хрустальную паутину люстр. Алисе он всегда напоминал аквариум, позволявший сквозь стеклянные панели увидеть экзотические организмы и формы жизни. Уже много лет роскошное ископаемое не служило семейным очагом, а недавно оно сделалось штаб-квартирой известного в Барселоне элитного конного клуба. Циркуло Экуэстре принадлежал к числу тех привилегированных ассоциаций, неприступных для простых смертных, которые возникают во всех крупных городах. Нельзя, чтобы обоняние респектабельных людей оскорблял запах пота, исходивший от тех, на чьих спинах их славные предки складили свое богатство. Внимательно наблюдавший за подобными проявлениями претенциозности Леандро обычно говорил, что самой насущной потребностью человеческого существа после решения проблемы питания и жилья становится поиск мотивов и средств подчеркнуть свою исключительность, то есть выделиться и возвыситься над себе подобными. Штаб-квартира Циркуло Экуэстре полностью удовлетворяла подобным запросам. Причем Алисия подозревала, что для Леандро, если бы он в свое время не перебрался в Мадрид, салоны, отделанные благородными породами дерева и расположенные в фешенебельной части города, стали бы идеальной сценой. На их подмостках он охотно воцарился бы, чтобы проворачивать темные дела в белых перчатках. Лакей в униформе торжественно открыл перед Алисией тяжелую металлическую дверь. В холле стоял освещенный пюпитр, за которым нес вахту худощавый служащий в безупречном костюме. Он смерил посетительницу придирчивым взглядом и лишь потом изобразил приветливую улыбку.
«Добрый день», — произнесла Алисия. «Я встречаюсь с сеньором Густаво Барселло».
Служащий уткнулся в амбарную книгу, лежавшую на пюпитре, и притворился, будто внимательно изучает записи, отдавая дань ритуалу.
«И как ваше имя?»
«Вероника Ларас».
«Если сеньоре будет угодно последовать за мной».
Он повел ее по дворцу, интерьеры которого поражали роскошью. При их приближении члены клуба прерывали беседу, встречая возмутителей спокойствия удивленными, а порой и возмущенными взглядами. Очевидно, в конном клубе визиты особ женского пола были редкостью и не приветствовались, и многие патриархи сочли появление Алисии вызовом своему замшелому мужеству. Алисия отвечала им вежливой улыбкой. Наконец они пришли в читальный зал с большим окном, выходившим на бульвар Диагональ. Там, в кресле в стиле ампир, лелея коньяк в бокале размером с аквариум, отдыхал господин представительной внешности с величественными усами, в дорогом костюме тройки, дополненном щегольскими ботинками, как у английского дэнди. Служащий остановился в паре метров от него и робко улыбнулся.
«Дон Густаво? Гостья, которую вы ожидали?»
Дон Густаво Барселло, почетный предводитель цеха букинистов Барселоны и знаток, глубоко изучивший мир женщин и их изощренный реквизит, встал, отвесив глубокий учтивый поклон.
«Густаво Барселло, к вашим услугам».
Алисия протянула руку, и антиквар церемонно поцеловал ее, словно она была понтификом. Неторопливо, в полной мере воспользовавшись короткой заминкой, Барсело подверг молодую женщину придирчивому осмотру, вероятно, в результате определив на глазок даже размер ее перчаток.
«Вероника Ларос», — представилась Алисия. «Очень приятно».
«Ларос — фамилия вашего родственника-коллекционера?»
Алисия предположила, что его приказчик Бенито позвонил хозяину, как только она покинула книжный магазин, и передал состоявшийся разговор во всех подробностях.
«Нет, Ларос — моя фамилия в замужестве».
«Понятно. Осторожность прежде всего. Приветствую. Пожалуйста, садитесь».
Алисия опустилась в кресло напротив Барсело, с удовольствием окунувшись в атмосферу аристократизма и элитарности, которую создавало убранство клуба.
«Добро пожаловать к потускневшим пенатам нувориши и захеревшей знати, заключавшей с ними браки, чтобы сохранить род», — произнес Барсело, проследив за направлением ее взгляда.
«А разве вы не состоите постоянным членом клуба?»
«Много лет я сопротивлялся этой участи из соображений гигиены, но со временем обстоятельства вынудили меня покориться реальности, уступив общественному мнению города, и плыть в общем потоке».
«Уверена, подобное решение имело свои преимущества».
«Несомненно. Например, знакомство с людьми, испытывающими неодолимое желание истратить унаследованное имущество на вещи, в которых они ничего не смыслят, и они им в сущности не нужны. Исцеление от романтических иллюзий в отношении самопровозглашенной элиты страны. И бесподобный коньяк. Кроме того, это превосходное место для изучения социальной археологии. Барселона насчитывает более 1 000 000 жителей. Однако в настоящий момент положение таково, что лишь 400 человек принадлежат к числу счастливчиков, кто владеет ключами от всех дверей. Барселона — город закрытых дверей, где почти все зависит от того, у кого в руках нужный ключ, перед кем открываются двери и по какую сторону порога вы оказались. Но я сомневаюсь, что это является откровением для вас, сеньор Ларос. Могу я угостить вас чем-нибудь более существенным, нежели рассуждениями и баснями старого книгопродавца?»
Алисия покачала головой.
«Естественно. Лучше перейдем к делу, не так ли?»
«Если не возражаете».
«Ни в коем случае. Вы принесли книгу?»
Алисия извлекла из сумки экземпляр романа «Ариадны и Алый принц», завернутый в шелковый платок, и протянула антиквару. Барсело взял его обеими руками. Как только пальцы коснулись обложки, глаза у него загорелись, а на губах расцвела счастливая улыбка.
«Лабиринт призраков», — пробормотал он. «Полагаю, вы не расскажете, как книга к вам попала».
«Владелец предпочел бы сохранить эти сведения в тайне».
«Я его понимаю. С вашего позволения...»
Дон Густаво открыл книгу и стал неторопливо перелистывать ее, смакуя каждое мгновение знакомства, и на лице у него разливалось выражение, как у гурмеи, которому предложили отведать уникальное и неповторимое блюдо.
Гурман, французский.
Алисия уже начала подозревать, что маститый библиофил забыл о ней, полностью погрузившись в роман, но он прервал изучение экспоната и бросил на нее пытливый взгляд.
«Прошу прощения за дерзость, сеньора Ларос, однако вынужден признаться, что не в состоянии понять, как человек, коллекционер, которого вы представляете, может пожелать расстаться с таким сокровищем».
«Вы думаете, что будет непросто найти покупателя?»
«Напротив. Дайте мне телефон, и через 20 минут я представлю вам как минимум 5 предложений. Одно другого выгоднее. Минус мои 10% комиссии. Проблема в другом».
«В чем же, Дон Густаво, позвольте спросить?»
«Проблема в том, действительно ли вы хотите продать эту вещь, сеньора Ларос», —
произнес Барсело, с иронией растягивая вымышленную фамилию. Алисия сдержанно улыбнулась, Барсело удовлетворенно кивнул.
Нет необходимости отвечать мне, а тем более сообщать ваше настоящее имя.
Мое имя Алисия.
А вам известно, что Ариадна, главная героиня цикла «Лабиринта призраков», своего рода дань почтения другой Алисе, персонажу Льюиса Кэрролла и его «Стране чудес», в данном случае замененной Барселоной?
Алисия притворилась удивленной и покачала головой.
В первом романе, открывавшем серию, Ариадна нашла книгу заклинаний на чердаке особняка в Вальвидрере, где жила до поры до времени вместе с отцом и матерью. Однажды, во время бури, ее родители исчезли загадочным образом, и девочка подумала, что сумеет, возможно, отыскать их, если заклинанием позовет на помощь духа теней. И таким образом, сама того не желая, Ариадна открыла переход между настоящей Барселоной и ее сумеречной противоположностью, образом проклятого города. Города призраков. Пол треснул у нее под ногами, и Ариадна скатилась по винтовой бесконечной лестнице в темноту, ощутившись в другой, мистической Барселоне, в лабиринте призраков. Там она была обречена странствовать по кругам ада, созданным Алым Принцем. Ариадна искала исчезнувших родителей и пробовала спасти пропащие души, встречавшиеся ей по пути.
Ей удалось найти родителей или спасти хотя бы одну душу?
Увы, нет. Но она очень старалась, по-своему проявляла чудеса героизма, хотя ее шашни с Алым Принцем постепенно превращали и ее тоже в собственное отражение, искаженное и темное, иными словами, в падшего ангела.
Поучительная история.
Совершенно верно. Скажите, Алисия, это ведь именно то, чем занимаетесь вы. Спускаетесь в ад в погоне за неприятностями.
Я не гонюсь за неприятностями. С какой стати?
Недавно, о чем, как я подозреваю, вам уже разболтал бестолковый Бенито, в мой магазин явился тип с физиономией мясника из социальной бригады и начал задавать примерно те же вопросы, что и вы. И внутренний голос мне подсказывает, что вы с ним знакомы.
Типа, которого вы описали, зовут Рикардо Ломана, и вы двигаетесь в правильном направлении.
Я всегда двигаюсь в правильном направлении, сеньорита. Проблема в дорогах, на которые я порой забредаю.
Чем конкретно интересовался Ломана?
Он хотел узнать, приобретал ли кто-нибудь недавно книги Виктора Маташа, где бы они ни продавались, на аукционах, в порядке частной сделки или на международном рынке.
А он ничего не спрашивал о самом Викторе Маташе?
Сеньор Ломана не старался выдать себя за ценителя литературы, однако у меня сложилось впечатление, что о Маташе он знал все, что ему требовалось.
И что же ему сказали вы?
Я навел его на коллекционера, который уже 7 лет скупает выпуски серии «Лабиринта призраков», которые не погибли в 1939 году.
Все книги Маташа, появлявшиеся на рынке, купил один человек?
Барселло кивнул.
Все, кроме вашей.
А кто этот коллекционер?
Не знаю.
Но вы только что сказали, что дали наводку Ломане.
Я назвал фамилию адвоката, который представляет интересы покупателя и осуществляет сделки от его имени. Некий Фернандо Брианс.
Дон Густаво, вы лично вели дела с адвокатом Бриансом?
Беседовал с ним 1 или 2 раза. По телефону. Серьезный человек.
По поводу книг Маташа?
Барселло подтвердил.
«А что вы можете рассказать мне о Викторе Маташе, Дон Густаво?»
«Мало. Я знаю, что он часто выполнял работу иллюстратора и опубликовал несколько романов в издательстве бессовестных мошенников Баридо Эскобилиоса, прежде чем приступил к новеллам, составившим цикл «Лабиринт призраков». Жил уединенно в доме на шоссе Агуас между Вальвидрерой и обсерваторией Фарба, поскольку жена его страдала редким заболеванием, и он не мог или не хотел оставлять ее одну. Вот, пожалуй, и все. Осталось добавить, что он исчез в 1939 году, после того, как националисты вошли в Барселону.
А где я могла бы узнать о нем больше?
Сложно сказать. Впрочем, есть один человек, он мог бы вам помочь. Серхио Вилахуана, журналист и писатель, знавший Маташа. Он часто покупает у меня книги. Эту тему изучил как никто другой. Я припоминаю, что однажды он говорил, будто работает над книгой о Маташе и о поколении проклятых писателей из Барселоны, которая развеялась как дым после войны.
А есть и другие?
Проклятые писатели. Это блюдо местной кухни, вроде айоли.
А как мне найти сеньора Вилахуану?
Попробуйте заглянуть в редакцию «Вангуардии». Но если позволите дать вам совет, не рассказывайте ему о таинственном коллекционере. Выдумайте историю получше.
А что бы вы порекомендовали?
Соблазните его.
Алисия лукаво улыбнулась.
Книгой. Если Вилахуана по-прежнему интересуется Маташем, сомневаюсь, что он устоит перед искушением подержать в руках ваше издание. В нынешние времена найти Маташа почти так же трудно, как и достойного человека на высокой должности.
Спасибо, дон Густаво. Вы очень помогли мне. Я могу попросить вас сохранить в тайне нашу беседу?
Не беспокойтесь. Хранение секретов — вот что делает меня молодым. И еще дорогой коньяк.
Алисия завернула книгу в шелк и убрала ее в сумку. Не удержавшись от провокации, она достала тюбик помады и невозмутимо стала подкрашивать губы, будто находилась наедине с собой. Барсело наблюдал за разыгранным спектаклем с восхищением и тревогой.
«Что такое?» — спросила Алисия.
«Не обращайте внимания».
Она встала и надела пальто.
«Кто вы, Алисия?»
«Падший ангел», — промолвила она, подмигнула и подала ему руку.
«Ну что ж, тогда вы явились в подходящее место».
Дон Густаво Барсело пожал протянутую руку и проводил взглядом молодую женщину, когда она направилась к выходу. Он вернулся в уютное кресло и забылся с почти опустевшим бокалом коньяка в руке, погрузившись в размышления. Вскоре из окна антиквар увидел, как Алисия идет по улице. Вечером небо над Барселоной заволокло пеленой розоватых облаков, и закатное солнце очерчивало на тротуарах диагонали силуэты прохожих и машин, сверкавших словно слезы раскаленного до бела металла. Барсело не сводил глаз с удалявшейся фигуры в красном пальто, пока Алисия не растворилась среди городских теней.